«Теперь», — обратился доктор к магистрату, — «вы должны продержать соленую воду в горле как можно дольше, чтобы дать ей выжечь заражение. Вы готовы?» Вудвард сделал судорожный вдох. Он крепко зажмурился, вновь открыл глаза. Мир перед ним расплывался. Зная, что другого пути нет, он кивнул и раскрыл рот. Шилд сплеснул на побелевший язык Вудварда порцию сдобренного опиумом рассола. Снова, когда соль поразила горло болью, магистрат застонал, но продержал воду в горле столько, сколько было в человеческих силах. Пот выступил блестящими капельками на лысине и на лице.
«Вот это уже очень хорошо», — сказал Шилдс, когда Вудвард проглотил рассол.
Он отставил чашку, опустил тряпку в горячую воду, потом вытащил и немедленно приложил к лицу Вудварда. Магистрат задрожал, но ощущение горячей ткани на коже не шло ни в какое сравнение с тем, что он только что вытерпел. Шилдс начал энергично растирать щеки Вудварда через ткань, стараясь открыть носовые ходы сочетанием тепла и трения. Потом перестал растирать, чтобы пальцами через ту же ткань очистить ноздри магистрата от слизи и корок. Жар размягчил сгустки, и Шилдзу удалось почти все их убрать. Он снова стал массировать лицо Вудварда, сосредоточив усилия на обеих сторонах носа. В следующую секунду он убрал ткань, вновь погрузил ее в кастрюлю с водой и приложил к лицу больного, особенно надавливая на те места, где должно было иметься серьезное воспаление глубинных тканей. И вдруг, хотя все мысли еще вертелись вокруг боли, которая его терзала, Вудвард осознал, что снова может дышать носом. Дыхательные пути медленно открывались. Горло по-прежнему ощущалось мертвым, но все же не сравнить с тем, что было. Он сделал глубокий вдох носом и ртом, вдохнув при этом и пар от материи.
«Улучшение», — заметил Шилдс, не прекращая неустанно работать пальцами. «Кажется, нам удается снять отек».
«Хвала Всевышнему!» — воскликнул Бидвелл.
«Хвала-то хвала», — отозвался Шилдс. «Но кровь магистрата была отравлена зловредными испарениями болота. Сгущение крови и вызвало смыкание горла и носовых пазух». Сняв тряпку с лица Бидвелла, ставшего теперь вдруг розовым, как вареная свинина, он снова опустил ее в воду.
«Вам легче дышать?»
«Да».
Однако голос Вудварда остался хриплым шепотом.
«Это хорошо. Можешь поставить кастрюлю и не мешаться под ногами».
Последние слова были сказаны чернокожей служанке, которая тут же послушалась.
«А теперь», — обратился Шилдс к магистрату,
— «вы должны понимать, это состояние почти наверняка вернется. Пока кровь у вас настолько сгущена, что пропитывает ткани, есть вероятность повторного закрытия дыхательных путей. Поэтому...» Он замолчал, доставая из саквояжа небольшую миску из плава свинца и олова, внутренность которой была отмечена кольцами, обозначающими количество унций. Оттуда же он вытащил кожаный футляр, из которого появились на свет несколько прямоугольных инструментов из черепашьего панциря. Выбрав один из них, доктор вытащил из черепаховой рукоятки тонкое лезвие 2 дюйма длины.
«Я должен буду пустить вам кровь», — сказал он. «Когда вам последний раз отворяли кровь?»
«Много лет назад», — ответил Вудвард. «От приступа лихорадки».
«Огонь, пожалуйста», — попросил Шилдс.
Миссис Нетли открыла лампу и подставила ее горящий фитиль. Доктор вложил в огонь лезвие ланцета.
«Я сделаю вам разрез за левым ухом», — сказал он Вудварду. «Для этого вам придется свесить голову с кровати. Роберт, вы ему не поможете?»
Бидвелл призвал служанку, и вместе они повернули Вудварда на кровати так, чтобы голова оказалась в должном положении. Бидвелл попятился к двери. От вида крови у него закрутило в животе, и съеденные за ужином угри и устрицы вступили в единоборство.
«Возьмите это между зубами». Шилдс вложил в правую руку Вудварда кусок корня сассафраса, все еще сохранившего ароматную кору.
Вудвард не мог не заметить, что на нем остались следы других зубов. Но все равно это лучше, чем прикусить себе язык. Он вложил в рот сассафрас и прижал зубами. Лезвие было наготове. Шилдс встал рядом с головой магистрата, наставив ланцет в точку, где хотел отворить кровь, в основание левого уха, и подставив чашу.
«Лучше всего сжать кулаки и не разжимать», — предложил он. Потом тихо добавил. «Мужайтесь, сэр».
Его рука сделала первый разрез.
Вудвард напрягся и впился зубами в корень, когда ланцет вошел в его тело. Надо отдать доктору должное, первый разрез был сделан быстро. Кровь закапала в чашу, а Шилдс сделал второй прокол, затем и третий. Алые капли побежали быстрее, и Шилдс сложил ланцет, убрав лезвие в черепаховую рукоять.
«Ну вот», — сказал он магистрату, — «худшее позади».
Он вынул корень сассафраса изо рта Вудварда и положил его в карман, все это время держа чашу для кровопусканий точно под тремя кровоточащими ранками. Теперь ему оставалось только ждать. Звук падающих капель в расширяющееся озерцо на дне чаши казался Вудварду невыносимо громким. Он закрыл глаза и жалел, что нельзя закрыть мысли. Бидуэлл, все еще стоя у двери, взирал на эту процедуру с некоторым болезненным любопытством, хотя процесс кровопускания никак не был новинкой, и ему самому отворяли кровь несколько лет назад по поводу колик в животе.